Я вас категорически приветствую.
Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Третьего дня в интернете вывалили ролик, где какие-то школьники беседуют с преподавательским составом относительно того, что вот Алексей Навальный дело предлагает, а вы вот упыри не хотите. Учительницы что-то там пытаются объяснить детям, а дети кричат, что они хотят справедливости. Смотрел?
Конечно, смотрел. Ну, все присылают все, да, все на него ссылаются, всюду выкладывают.
Да.
Ну, вольно или невольно, по сути, в какой-то момент глянешь.
Да.
То, что не глянешь, тебе да расскажут.
Расскажут, да.
Так что здесь вполне нормально.
Ну, вот дети хотят справедливости. Вот Алексей Навальный приде и порядок наведе, по всей видимости, да?
Ну, вот здесь есть какой интересный момент. Справедливости у нас вроде бы хотят все, ну, кроме тех, кто с несправедливостью живут. А это явное меньшинство, правильно? То есть все хотят справедливости. Вопрос, что и называют. То есть, вот помнишь, у нас предыдущие выборы были.
Они хотят, чтобы чиновники заботились о людях.
Так вот, помнишь, у нас предыдущие выборы были? То есть, так, долой бжи в партию жуликов и воров.
Да.
Да? Путин, уходи. Тоже лозунг такой был, да? Да?
Фальсификации, карусели.
Да, мы за честные выборы.
Да.
Вот, тоже.
Да, 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 да.
Фальсификации, карусели, это вот как раз к теме «мы за честные
выборы». Мы за честные выборы.
Вот. Ну вот, поехали по порядку.
Угу.
Говорят, типа, мы против партии жуликов и воров. Но вопрос, а какие партии не являются партиями жуликов и воров? Заметьте, при том, не только у нас, вообще в мире.
Да.
Вот есть капиталистический мир.
Благословенный.
Да.
США и страны Большой Семерки.
Да,
Франции,
да, да,
Германии,
да, да, да.
Италии.
Там везде есть политические партии. Эти партии, они создаются для того, чтобы составлять какое-то количество голосов в буржуазном, в капиталистическом парламенте, да?
Да.
Эти партии, они официально являются лоббистами.
Объясни для малограмотных, что такое лоббирование?
Так вот, это означает, что в партии, которые прошли в парламент, они продвигают либо тормозят те или иные законы, защищая интересы тех или иных капиталистических групп.
Примитивизируем, а они на этом зарабатывают деньги. Да?
Разумеется. То есть они получают деньги за то, чтобы продвинуть законы. Вот у нас это есть там всякие занятные законы. Там закон о болванках, да?
Подожди,
закон Ротенберга.
Секундочку, подожди. Давай уточним, ибо большинство не поймет. Государство – это самый большой денежный мешок. Борьба за государственные...
Через него будет распределение.
Да, да. Борьба за государственные заказы самая жестокая. И вот у нас, к примеру, как в одной известной стране, не будем называть ее, существуют две партии. Так-то их 800 тысяч, но на самом деле у руля стоят две. Да, время от времени меняются, это называется демократия и свобода. Да. В рамках этих партий они бьются за государственные заказы. Система лоббирования в этой замечательной стране, она узаконена официально. То есть, если ты депутат, сенатор, я не знаю, а я большой бизнес, да, то я даю тебе деньги совершенно официально на то, чтобы ты в государственных структурах пропихивал мои интересы. Правильно?
Ну да, и больше всего эти деньги обычно даются в первую очередь в варианте как раз-таки, чтобы тебя продвинуть в эти государственные структуры, то есть, чтобы тебя выбрали.
Да.
То есть, те или иные как раз финансовые, промышленные и прочие группы, они финансируют избирательные кампании тех или иных кандидатов.
Которые будут отстаивать их финансовые интересы.
И это совершенно законно.
Это не взятка, когда я даю тебе деньги за лоббирование, я правильно понимаю?
Ну, там есть разные лоббирования, за некоторые лоббирования преследуют, за некоторые не преследуют, там это тонко разбирается, но сам суть в том, что лоббизм, вот эти лоббистские действия являются естественным, так сказать, и законным видом деятельности политиков. Они лоббируют чьи-то интересы. И после этого говорить, что какая-то партия в мире, в капиталистическом, не является партией жуликов и воров, может только умственно отсталый. Потому что как? Ну, они не сами же воруют депутаты.
Привет,
у них нет механизма.
Отсталым.
То есть, депутат не врывается в повязки в магазин, правильно? Более того, он даже не сидит за компьютером, не переводит деньги со счета ВТБ на свой счет, так сказать, вот чисто украв их. То есть, они жулики и воры в каком плане? В том плане, в котором это понимает обыватель. То есть они получают деньги за то, чтобы сделать закон, который на самом деле нужен не государству, а тех, а тем людям, которые, интересы которых он лоббирует. И вот у нас люди возмущаются, допустим, там, так называемым законом Ротенберга. Но в других странах принимаются такие же законы, потому что там точно такие же парламенты, точно так же обеспечивающие интересы таких же капиталистических групп.
То есть это стандартный механизм функционирования общества известного типа.
Это сама суть парламентской вот этой вот буржуазной республики, то есть буржуазного парламента. Об этом писал еще Ленин. Почему он говорил, что вот все эти парламентские игры тем, кто борется за право трудящихся, борются бесполезно. Почему? Ну, трудящиеся не могут оплатить интересы лоббистов. У них денег столько нет. Поэтому для них это, по сути, только противники. При этом во все эти буржуазные парламенты и у нас, и за рубежом продвигаются какое-то количество людей, которые выступают вроде бы за интересы трудящихся. Но они там все равно ничего не могут сделать. Почему? Они там всегда в меньшинстве. А для чего это нужно? Чтобы люди шли голосовать за этих людей, потом поддерживали этих людей, а эти люди делали вид, что борются, но при этом ничего себе абсолютно не решается. То есть как? Было нифига, так и осталось нифига. То есть сама схема с точки зрения обывателя, да, она, по идее, сама является жульнической, но он же в ней участвует. И участвует совершенно добровольно. То есть он за это в свое время в 1991 году боролся, требуя выборов из двух и более кандидатов. Это как раз оно. А вот кандидаты это как раз, они от кого представляются? Это что, вот дядя Вася сказал, вот у меня есть сосед дядя Петя, пускай он будет президентом, да? Или пускай он будет
кандидатом. Вот, например, я хочу быть президентом, а ты хочешь меня продвигать.
Да, и вот
мы с тобой оба простолюдины. Что ты можешь сделать, чтобы продвинуть меня в президенты?
Ничего. То есть я могу попробовать, конечно, собрать 500 тысяч подписей. Или сколько там будет требоваться к очередному закону о выборах?
Ты привлечешь к продвижению меня Дементия, например.
Да, мы продадим по квартире и так далее, скинемся деньгами, начнем продвигать, и неожиданно кажется, что нам денег на это все-таки не хватает. У нас нет ресурса, соответствующего, просто физически нету. То есть это могут сделать богатые люди, то есть реально богатые люди, не у которых там есть там трехэтажный дом и дорогая машина.
Ну, то есть, соответственно, для продвижения кандидата на более-менее серьезную должность нужны очень серьезные деньги.
Да, которые миллионы есть у владельцев баксов, заводов, газет, пароходов,
да, а также у владельцев миллионы банков. Миллионы баксов, да.
Да. И вот это и есть как раз вот это вот продвижение. То есть мы тебя выдвинуть не можем. При этом заметь, ты это человек известный. А если мы возьмем очень хорошего, честного, благородного человека, но который к тому же еще и неизвестен? Вообще без мазы. Но это, я говорю, это только первый этап – собрать подписи и так далее, найти этот ресурс, все зарегистрировать.
Технически собрать 500 тысяч подписей или 200, я уж не помню, сколько там, это непросто.
Но
не
дальше
просто
начинается следующий этап, который, опять же, одинаковый и у нас, и во Франции, и в Германии. Это зарегистрировать кандидата. То есть вот мы, допустим, собрали, а дальше мы идем в центр избирком, да? А нам берут и говорят, вы знаете, а вот эти вот две подписи вот из этого миллиона подписей, что вы собрали, вызывают у нас сомнения, вы думаете, что они поддельные. Докажите, что это не так. И пока ты доказываешь, что это не так, где время выборов наступает, ты доказал, что это не так, но поезд уже ушел.
Поздно.
Да. И эта схема тоже работает везде. То есть,
да, я знаю таких кандидатов, лично знаком.
Ну, собственно говоря, ты сам знаешь, я Старикова не люблю, да? Отношусь к нему достаточно, ну как историк. Отношусь к ним достаточно отрицательно.
Но при этом прокатили. Историк, он политик.
Но прокатили-то его именно так.
Да, вот с ним такое произошло, да.
И вот здесь есть какой момент, что если какой-то кандидат не устроит по любой причине партию, ну, вот тех, кто находится у власти, он ни в одной стране не сможет стать реальным кандидатом в президенты. Чисто технически. И вот он не пустит. И в итоге надо выбирать из тех, кого предоставили. После этого говорить о честных выборах могут тоже только либо эльфы наивные, либо умственно отсталые дегенераты. Потому что честность вот этих выборов из того, что осталось, она ни о чем. Тебе предоставляют выбор, в котором тебе и так выбор очевиден. То есть подавляющее большинство людей выберет нужного кандидата. Ну, вот, собственно, такая система, она дает ошибки очень редко. Ну, вот, допустим, сейчас в Соединенных Штатах были выборы, да? Было совершенно ясно, что выберут Клинтон. Это знали все, это знали даже американцы, да? При этом половина почти Америки была против Клинтонихи, да? У нас тут народ, так сказать, заступался за Трампа. Но там произошел сбой из-за чего? Чисто технический сбой. Даму прихватил мощный удар, так сказать, изнутри в голову, прямо перед камерами. То есть она стала дёргать головой, она выпала из сознания и так далее. После этого ясно, что такой человек выбран. Вот держателем ядерного чемоданчика быть просто не может. То есть непонятно, как реагировали уже те, кто за неё всё-таки проголосовал. Но вот там какая ещё шумиха по поводу Трампа, да? Почему? Ну, случайно победил. но случайно он все равно, опять же, все равно выступает в интересах того же самого американского истеблишмента. То есть тех людей, которые выдвигают кандидатов и предлагают из них выбирать. То есть, да, выбрали не Клинтон, выбрали Трампа, потому что Клинтон, она сломалась. Чисто технически сломалась. Типа, да, машина не дошла до финиша, у нее отвалились колеса.
Да. Съехала крыша, блин.
Ну да. То есть все уехало. Она распалась на части. Так вот, в результате доехала все-таки. О, машина, которая должна была проиграть. И все проплатили за то, чтобы она проиграла, но она все равно доехала. Почему? Ну, у нее колеса остались на месте. Поэтому по инерции доползла.
Угу.
Так сейчас все равно. Трамп, вот смотрим, он типа наш друг, тогда и тому подобное. Что-то не санкции отменил, ничего, да? Почему? Потому что он все равно выполняет те же самые задачи, что и любой другой буржуазный политик. Он обслуживает интересы правящего класса. А правящий класс представлен истеблишментом. Вот это в Америке. Вот там честные выборы. Вот толку с этих честных выборов. Честные выборы, на которых побеждает такой кандидат, как Буш-младший, ну или как тот же самый Барак Обама. Но это, я не знаю, какая честность нужна. Это лучшие представители 300-миллионной Америки? Но я никогда в это не поверю. Так вот, но выбирают именно их. Почему? Потому что выборы честные, вот такие.
Угу.
То есть, смотрим, что против партии жуликов и воров – это какой-то бред получается, да?
Угу.
За честные выборы требования – тоже какой-то бред получается. А сейчас вот, кстати, люди за благородное дело собрались, типа того, чтобы не дать отжать Исааки у города, да? Но почему-то пришли какие-то там светло-синие люди радужного оттенка.
Угу.
И вставили еще туда вот лозунг, вот речь об Исааке, и за честные выборы. Вот, ну вот, по голове бы им настучать, но нельзя, закону запрещено, да? И вот, наконец-таки, третий момент. Путин, уходи.
Угу.
Отлично. У нас было, собственно говоря, три президента в Российской Федерации за время ее существования с 1991 года. Был президент Ельцин. Его тоже выбирали на выборах более чем одного кандидата, и он был лучшим из лучших. Он побеждал. Даже в 96-м году, когда он проиграл, он все равно победил.
Да, я напомню детям, которые тогда не жили или в силу развития мозга ничего не соображали, ну, примерно как и сейчас, когда они выросли, что рейтинг у Бориса Николаевича был 6%, что выборы проводили американцы, что это американцы разрабатывали там предвыборные технологии, объясняли, как действовать, почему действовать именно так, и результата, собственно, добились. Президент Ельцин был избран. Хуже было, по-моему, только у Ющенко, у него 4% было.
Нет, у него под конец было 4%. Нет, стоп, у Ющенко было 2,5%.
2,5%. Да, то есть, когда человек просто развалил страну и уничтожил Украину, блин, вот у него было 2,5%.
Вот. И вот дальше у нас.
Это были честные выборы, по всей видимости, Ельцина. Потому что тогда, мы с тобой неплохо помним, это ни у кого никаких нареканий не вызвало. Ни у кого это были честные выборы.
Нет, ну тогда голосуй, тоже были лозунги.
Голосуй сердцем.
Нет, ну тогда были лозунги. Допустим, тогда сильная оппозиционная партия КПРФ, да, которая выступала, она поставила две главные задачи. Две главные задачи – это типа убрать из президентов Ельцина, мы боремся против Ельцина, и убрать правящую партию «Наш Дом России». Мол, если мы этих задач добьемся, это будет победа.
Угу.
Блин, перемога, да? И вот Ельцин в 2000 году уходит на переломе, так сказать.
Да. Это... Я устал,
уходит
я
в отставку. Да. Вот он уходит в отставку. В 2003 году самораспускается партия «Наш Дом России». Цели достигнуты?
Да.
Счастье наступило?
Нет.
То есть, чего-то, видно, не то сделали, да? Да, но ведь Ельцина нету. И партии «Наш Дом России» нету. Где они? Их нету. Должно счастье наступить? Почему нету?
Обязано.
Потому что на самом деле вот эти вот лозунги типа того «Ельцин, Путин, Янукович, Обама, уходи»,
угу.
Партии нету, там демократической партии, там партии любителей пива, партии «Наш Дом России», партии «Единая Россия», там еще какой-нибудь партии, нет, эти лозунги ни о чем. Политики, кстати, которые сидели при Ельцине в Думе, те, которые не сдохли, они сидят до сих пор. Только они из партии в партию переходят.
Угу, угу. Меняют окраску.
Ну да. То есть, как там у нас? Митрофанов, по-моему, две партии сменил. Самый видный в 90-е годы коммунист из КПРФ Аман Тулеев сейчас является одним из самых видных единороссов, да?
То есть... Я не знаю, куда он переходил, но ну, дай так... бог ему здоровья.
Так вот, Юрий, просто в данном случае это абсолютно не суть важно. Так вот, то есть везде, где такие лозунги работают, они кое-где срабатывают. То есть вот на Украине свергли Януковича, да? А у нас умер Ельцин, да? А в Штатах, собственно говоря, больше не является президентом Обама, против которого тоже говорят, что он уничтожит Америку, да? И поэтому от Обамы нужно избавиться. Ну, вот избавились, отлично. Так вот, смотрим на все это и видим неожиданно, что, по сути, ничего не меняется, да? Тогда откуда берутся эти лозунги? А вот здесь мы возвращаемся к той самой теме, что группы, вот эти вот олигархические, буржуазные, которые правят странами и в целом совместно правят миром, да, они не являются едиными, у каждой из них свои интересы, правильно? Поросёночек маленький, на всех не хватает. То есть у нас есть конкуренты, да, друг другу. На Украине есть конкуренты друг другу, в Штатах есть конкуренты друг другу. Вот мне кто-то может не поверить, но они есть. В Германии есть конкуренты друг другу. И вот здесь как раз смотрим, чьи интересы кто лоббирует. Потому что президент, он тоже больше лоббирует интересы какой-то конкретной группы, которая его продвигала. А, соответственно, интересы той группы, которая продвигала его конкурента, оказываются несколько в загоне. Правильно? Это вот хорошо видно, например, как с Демократической республиканской партией в США. И это означает, что вот эти вот лозунги типа «за честные выборы», которые технически неосуществимы в силу самой структуры, и против конкретной партии жуликов и воров и конкретного президента, это лозунги не за то, чтобы сделать мир лучше, справедливее. То есть нет, людям объясняют, что это лучше и справедливее.
Естественно.
Но лозунги эти за то, чтобы одна олигархическая группировка отогнала от корыта другую олигархическую группировку. То есть не в ходе следующих выборов через много там лет, а вот прямо сейчас ловко переобуться и оттянуть активы себе.
Угу. Ну, как на Украине.
Да, как на Украине. То есть Янукович был скинут, пришли к власти украфашисты, развязали гражданскую войну, а в результате, вот если мы смотрим на самый верх Украины, то что произошло? Что вот Ринат Ахметов, который был одним из самых влиятельных олигархов на Украине, влиятельности сильно потерял, а Порошенко, который был гораздо менее вот, влиятельным, он сильно вырос. При этом сначала он сильно вырос в Коломойске, но потом Коломойский с Порошенко тоже передрались. Но при этом до свержения не дошло, но может еще и дойдет. То есть сама ситуация в чем? Что сам в целом система выставить человека, который будет защищать интересы трудящихся, интересы народа, не может. Почему? Потому что она заточена по-другому, у нее другие задачи. И поэтому мы можем просто посмотреть, вот, допустим, если мы кричим «Путин, уходи», то вот у нас есть было три варианта президента – Ельцин, Путин, Медведев. Ну, на мой взгляд, Путин среди них лучший.
Да не только.
Вот как ни крути. Нет, так я говорю, даже на мой взгляд лучший.
Лучший не значит хороший, лучший значит другие хуже.
Правильно. И вот, допустим, у нас… Вот люди ходили на прошлые выборы голосовать, типа протестное голосование побежали голосовать за Прохорова. Прохоров ясно, что победить не мог, но, допустим, на секунду, просто вот на секунду представим, что побеждает Прохоров. Прохоров – это наш отечественный Порошенко, то есть это не представитель олигархов, как Путин или Янукович, а просто олигарх напрямую. Правильно? Финансовый олигарх.
Да.
И это тот самый олигарх, который в Государственной Думе предлагал ввести для нас, вот, ну, ты у нас самостоятельный человек, а я вот человек, который работает по найму и так далее. Вот он предлагал ввести, по сути, для таких, как я, для наемных работников, для пролетариата, 60-часовую рабочую неделю.
Какое прекрасное социальное достижение, а?
Вот я не знаю, если бы он победил и начал это притворять в жизнь, я бы с, это, не знаю, с автоматом полез бы на баррикады или хотя бы с кирпичом.
Объясни.
Потому что мне это не нужно.
Объясни для малограмотных, а сколько часов рабочая неделя сейчас?
Сейчас официально по закону 42 часа.
42 часа.
Да.
Это 5 дней, грубо говоря, по 8 часов.
Да.
Да? Правильно понимаю.
Да.
Это а значит, так... еще 20 надо добавить, да? На 5 дней. Еще по 4 часа добавить.
Это означает, что будешь ты работать либо 12 часов 5 дней в неделю, либо по 10 часов 6 дней в неделю.
Отлично.
У меня столько здоровья нет, я сдохну. Так вот, и вот люди шли голосовать вот за это.
Любимый пример тебе приведу, извини, перебью, что в городе Норильске и в городе Ижевске, в Норильске гражданин Прохоров, царь, бог и воинский начальник, там его знают хорошо, потому что там его предприятие, если я правильно понимаю, да, и город Ижевск, где он никаким краем вообще. И вот в Норильске и в Ижевске за него проголосовало 6,7%. Тут его знают хорошо, а тут вообще не знают. 6,7%. А в Москве 33% проголосовали за Прохорова. Вот о чем это говорит? С моей точки зрения, только о том, что в Москве процент поехавших, он сильно выше, чем в окружающих местностях.
И вот теперь можно вернуться к нашему прекрасному зеленоликому другу, но не Шреку, а к равномерно аккуратно зеленым цветом покрашенному Навальному.
Алексу. Так.
Так вот, а чьи интересы будет он выражать? Интересы трудящихся? А с какого будуна?
Ни разу не слышал.
То есть его брат...
Россия для русских, слышал, трудящихся.
Его брат был крупным госчиновником, сам он водил постоянную дружбу с представителями такой славной партии, как Союз правых сил. Ну, это те самые, которые тоже 60 часов.
Да.
А лучше и 100 часов в неделю пускай работает, пускай быдло сдохнет на работах, все нормально. Союз правых сил – это вот у нас как раз Хакамада, это у нас Егор Гайдар, это у нас всеми любимый Чубайс. И вот с представителями этого Союза правых сил, по-моему, с Никитой Белых, что ли, Навальный тусовался, да?
Угу.
Так вот.
Белых сидит, бедняга, ни за что.
Да, всё.
Подумаешь, взятку взял, все берут.
Две взятки уже.
Да, там опять что-то навешивают.
Да. Так вот, ну это клевещут явно.
Да.
Так вот. Хотя и Союз правых сил, там все люди все делают строго ради денег, и они это декларируют. Не, ну я не верю, что член Союза правых сил может отказаться от взятки. Блин, он ради этого живет. То есть у них типа все деньги сюда. Это их основной лозунг. Ты можешь себе представить, допустим, что вот Чубайс отказался от денег?
Или вот. Я с ним не знаком.
Ну, про него-то тоже ролик новогодний показывали. Он от них не отказывается. И Гайдар вроде как-то не отказывался, да? А это главные идеологи. Так вот. И вот чьи интересы будет защищать Навальный? Он будет защищать интересы тех олигархов,
которые. Для тупых обратно упрощаем. Есть группировки, которые поддерживают действующего президента. Mm-hmm. Есть группировки, которых действующий президент не устраивает. Законным путем, то есть на выборах, они его победить не могут, поскольку.
Либо не могут победить прямо сейчас.
Неважно. Речь все время про сейчас. Они не могут победить. Выход – государственный переворот. И вот дети сидят в школе и кричат, что они вот, понимаешь, послушали, посмотрели, они целиком поддерживают Алексея Навального. Они хотят, чтобы чиновники заботились о народе, и вообще они хотят справедливости.
Я, кстати, а с чего чиновникам заботиться о народе?
Я, кстати, когда слышу вот эти вот, вот, я вижу, что эти люди, они все выращены на коммунистических идеях, и у них в башке крепко сидит коммунистическое понимание государства, которое заботится о людях. Так вот, коммунизма у нас больше нет, и государство, оно как-то несколько о других вещах заботится, а ты иди свою 60-часовую рабочую неделю работай, надо лучше работать. Такой основной совет – иди работай, 60 часов, 100 часов, и пробивайся при этом, к успеху.
Да, и при этом ты все равно не пробьешься, ты будешь вот это вот работать 60 часов
не, возможно,
до самой старости.
Возможно, заживешь лучше, никто не отрицает, что
чуть-чуть
работать надо хорошо.
Но Прохоровым не станешь.
Нет. Нет, вот Прохоровым не станешь точно.
И все. Да. То есть вот этим вопрос исчерпан. Так вот, дело в том, что чиновники, они обслуживают, вот, они обслуживают функционирование государства. Это шестеренки государственного механизма.
Да.
Государство обслуживает интересы правящего класса.
Да.
Поэтому вы можете выступать хоть до посинения за честные выборы, за Путин уходи, против БЖИФ, против Хиллари Клинтон или против Трампа. Против Пак Чон Хе, вот это вот, кого угодно. Так вот, вы можете выступать против всех них, но нечестных выборов в вашем понимании вам не будет. Ни защиты как бы ваших интересов тоже не будет, потому что эти люди все должны защищать интересы других людей, не вас. Они должны защищать интересы буржуазной олигархии. Они для этого и стоят. И единственное, что произойдет, это смена олигархов. И под это пойдет передел собственности. И под этот передел собственности будут трещать чубы как раз-таки у граждан. И вы будете называть это революцией, вот как на Украине, там революция гидности. Они жили в буржуазной олигархической республике. Они живут в буржуазной олигархической республике. Значит, революции здесь не было. Если бы была революция, они жили бы в чем-то другом.
Был государственный переворот.
Да. И если вы выступаете только за честные выборы и за смену конкретного президента, это значит, что вы выступаете за смену олигархической группировки, а отнюдь не за то, чтобы изменить как-то жизнь в стране. Потому что страну-то вы собираетесь оставлять прежней, вы собираетесь оставлять ее буржуазной олигархической республикой. С чего вы взяли, что в буржуазной олигархической республике чиновники будут заботиться о вас в ущерб интересам олигархов?
Они считают, что если появятся какие-то волшебные законы, которые вот по совершенно непонятным для меня причинам внезапно все начнут исполнять, то вот магическим образом все перестанет.
Так законы принимает лоббистская дума буржуазная, которую лоббируют эти самые олигархи. То есть олигархи заносят деньги, думцы продвигают законопроекты. Дальше идет голосование, и кто успешнее занес, того законы и приняты.
Я бы еще с твоего позволения чуток добавил, что вот действующий при ныне президент, мы будем считать так, вот действующий ныне президент выступает, нравится он нам, не нравится, без разницы, выступает за развитие страны под названием Россия. На фоне всех остальных, по-моему, это совершенно очевидно. Вот он выступает за развитие. То есть для этого нам нужна индустриализация, научно-технические прорывы и прочее, прочее. Группировка, которая выступает против, я очень сильно сомневаюсь, что она хочет того же самого. Может быть. Но, скорее всего, она хочет совсем другого, потому что индустриализация и все, что с ней связано, это риски, в рамках которых может получиться, а может не получиться. И идти путем, сейчас договорю, и ты уже это. И идти путем вот максимальных трудностей, когда граждан надо там мотивировать на труд, самостоятельно работать по 100 часов, как мы понимаем, добиваясь каких-то результатов, которым порадоваться смогут вряд ли твои дети. Не надо никакой индустриализации. Деньги у нас уже есть. Надо забрать ключи от Кремля, а после этого как можно выгоднее эти ключи продать. Кому? Ну, нетрудно догадаться, у кого больше всего денег. Вот тому и надо продать. Минимальный захват власти, минимальное сопротивление, максимальное количество денег. Что-то тут развивать, что-то там делать, да кому и зачем это надо?
Не, ну здесь как, насчет индустриализации, конечно, это все здорово, здесь у нас что-то особой индустриализации не наблюдаю и особого развития не наблюдаю, но я, по крайней мере, не наблюдаю особого разворовывания, как происходит сейчас на Украине,
да,
где уже, извини, начинают просто чернозем продавать.
Мы с тобой можем отвлечься.
Так вот,
лучше ли Путин Ельцина? Лучше.
И лучше Медведева, которого
лучше.
Он сам же
ставил. Что он делает? Он делает,
да,
лучше. Может быть, не так эффективно.
И лучше Порошенко.
Как лучше. Нам хотелось,
да,
бы.
Вот, да, украинцы добились Порошенко.
Но
явно лучше Порошенко.
Но я утверждаю, что те, которые хотят сделать государственный переворот, они не хотят ничего здесь развивать, ничего.
Нет, они хотят все гораздо быстрее растащить и расприватизировать.
Угу.
То есть ускоренными темпами. То есть я на самом деле поэтому вот против таких лозунгов и против такого переворота, потому что я считаю, что это будет гораздо хуже. Ну как и произошло на Украине.
Да. И там немедленно прибежали дети в комменты, я новость подвесил, немедленно прибежали дети в комменты с криками: «А чё вы так вот дружно поддерживаете эту учительницу, этого директора?» Ведь тут же совершенно очевидно, кругом жулики и воры, а вы вот за них заступаетесь. Попытки объяснить детям, что за государследом, за государственным переворотом будет гражданская война. Выглядеть она будет совсем не так, как на Украине. Мы хоть и один народ, но у нас разное количество оружия и совершенно разная, как бы это сказать, пассионарность. То, что будет у нас, ну как там Александр Сергеевич писал, не дай бог вам увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Я вот с бессмысленным и не соглашусь категорически, ну а про «не дай бог» и «беспощадный» очень даже. Хотим мы гражданской войны, ну значит, надо немедленно бежать, Лёшу Навального поддерживать.
Есть, допустим, вот были в своё время большевики, правильно?
Угу.
Они были за революцию, за обустройство государства. Они прямо во время гражданской войны обустраивали государство, открывали вузы, строили электростанции прямо во время гражданской войны.
Да.
Это люди, которые гражданскую войну не развязывали, против которых развязали гражданскую войну. Они делали революцию.
И сделали.
Да. А в Японии, например, в свое время революцию сделали сверху. Там власть занялась, это так называемая буржуазная революция Мэйдзи. Так вот, это было организовано. По сути, власть тут понимала, что конец стране, если этого не сделать. А были вот такие бунты, которые ни о чем и приводили ни к чему. Это вот как раз вот в Грузии революция рос, ничего не дала. В Ливане была вот такая революция. О, совершенно шикарная революция была в Ливии. Вот она чудесная была. Там счастье наступило сейчас абсолютно беспросветное.
Да.
Так вот, почему? Потому что на самом деле там никаких революций нету. То есть вот там именно бунт. Вот если это просто бунт, то если типа того, вот мы убираем этого президента, ставим этого президента, то это на самом деле бессмысленно.
Ну, это мятеж, наверное.
Да? Ну, это бессмысленно. То есть на это уйдут ресурсы, на это уйдут силы, этим будут люди заниматься. Люди начнут убивать друг друга и ненавидеть друг друга.
Убьют людей.
Да. А не изменится на самом деле ничего. Даже если потом будут люстрировать чиновников, выкидывать одних в урны, а других вытаскивать, ставить на их место, они все равно же будут обслуживать интересы буржуазного государства.
Не, я бы с тобой не согласился. Очень даже изменится. Но только в худшую сторону. Жить станет гораздо хуже, если,
разумеется,
если вы останетесь.
Я говорю, ничего не изменится в задачах чиновников.
Это да.
Они как олигархическую буржуазную республику обслуживают, так и будут ее обслуживать. Потому что у них такая задача. Им другие задачи сверху не спускают, а снизу инициативу чиновники не имеют права проявлять.
Ну, я бы еще для дураков отдельно добавил, что некоторых персонажей, вот, например, мэра города, вы выбираете, а после этого у него образуется своя команда, которую никто не выбирает. Это он привел с собой людей. А дальше сверху донизу иерархия чиновников выстроится, которых вы не выбирали, а управляют вами они. Вот так открытие, а?
Вот, кстати, в завершении темы, знаешь, что хочу сказать? Очень такое занятное. Ты знаешь, какая сейчас самая на самом деле преступная, вот доказано это. У нас же нельзя называть преступником, вот,
да.
Официально заявляешь, вот это преступник,
да.
Про человека, которому не вынесет приговор, да?
Да.
Ты знаешь, какая самая преступная страна на Земле?
Догадываюсь, какая?
Южная Корея.
Это замечательная страна.
Там не было ни одного премьер-министра, против которого во время его срока, либо сразу после его окончания, не было возбуждено уголовного дела вот, либо против него, либо против его родственников и его приближенных.
Даже наш красавчик Чон Духван такой.
Все такие против.
Пак Чон Хи.
Пак Чон Хи даже прям не дали срок досидеть.
Блин.
А других обычно после окончания срока все-таки вот это вот судить начинали, некоторых сажали. Блин, у них даже с военным диктатором Чон Духваном так получилось. То есть у них все премьер-министры и диктаторы, которые правили Южной Кореей, все, вот прям вся линейка, они все преступники или в крайнем случае, как минимум, покровители преступников.
Жулики и воры, все до одного.
До одного.
И
ни одного честного.
И это я замечу. Строго под руководством Соединенных Штатов.
И заметь, строго по закону и по решению суда.
Да. Великолепно. Великолепно, вот. Да. И ничего не поменялось от того, что их посадили. В общем-то. Я надеюсь, даже детям понятно, о чем на совершенно наглядных и конкретных примерах поясняет Борис Витальевич. Борис Витальевич, спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.